в этом алкании правды есть еще одно очень важное составляющее. И мне она представляется очень грандиозным. Очень грандиозным. Это усталость человека от неправды этого мира. Не обличение людей в неправдах, не попытка сделать мир праведным, потому что все это обернется против меня, а такая вот усталая ненависть ко греху. Господи, когда же, наконец, этот грех исчезнет? Когда этот кошмар кончится? Когда, наконец, я сам? Потому что любой человек, каким бы совершенным он ни был, он каждый день борется с грехом. И это утомляет человека страшно, изматывает очень сильно. Если вы думаете, что Ефрем сильный, Исаак сильный, Иоанн Златоуст или там Василий Великий или Серафим Саровский не боролись с грехом, вы ничего еще не знаете о жизни святых. Каждый день они вставали и боролись с грехом. Ибо не есть человек, проживший хотя бы один день, который бы не согрешил. Они каждый день подвязались на борьбу против греха. И это выматывало все время людей. Вновь и не обнаружили в себе действия греха. И, конечно, вот это алкание правды выражалось в том, чтобы, Господи, избавь ты меня от этой заразы, чтобы никогда больше в мире греха не было, чтобы нам просто жить, всем нам просто жить, не мучаясь никаким грехом, чтобы его просто не было, даже ни в имени, ни в сознании, ни в сердце, нигде просто не было. Избавь нас от греха. Не прости нам грехи, а чтобы вообще его он исчез, чтобы все люди стали здоровыми, и больше никто никогда не мучился от греха. И это, именно к этому и приводит совершенная любовь. Поэтому люди, достигшие пределов человеческой любви, как это мы читаем у Исаака Сирина, они начинают молиться не только о людях вообще, о грешниках, они даже и о бесах молятся, потому что они понимают весь ужас, все это тотальное господство этой заразы, называемой грех, тотальной заразы, называемой неправда, ложь, грех. Все то, что против Бога. Господи, избавь всех нас от этого отвратительного, жуткого, невыносимого состояния борьбы с грехом. Пусть его больше никогда не будет. Чтобы это как исцеление от болезни. Проснулся, и ты здоровый. И насморка нет, и температуры нет, и голова не болит. И весь во всем теле необыкновенная легкость, думаешь, как здорово жить. Вот так же для людей, алкавших и жаждущих правду, будет радость того мира. Они насытятся жизнью, потому что кругом будет только одна правда. Греха не будет. И люди будут ликовать от того, что наконец-то можно просто жить по правде и ни с чем, и ни с кем бороться не надо. Ну и еще один фрагмент из заповеди блаженств мы просмотрим, только несколько словечек по этому поводу скажу. Это блаженны чистые сердца. Блаженны чистые сердца. Обычно в нашем современном обществе это выражение не очень хорошо понимается. В лучшем случае, если это даже понимается, то понимается как такое состояние, в котором человек не испытывает похоти, страстного влечения, в котором вот у него совершенная чистота в отношении другого пола. То есть человек, достигший совершенного целомудрия, совершенной чистоты. Это, конечно, тоже так. Несомненно, это, целомудренная составляющая включена имплицировано в понятие «чистое сердце». Но не только это. Если вы почитаете святых отцов, они говорят и еще о другой чистоте сердца. И говорят не меньше, чем вот именно как о целомудрии. И из этого понимаешь, что, по сути дела, целомудренный аспект – это часть некой большого-большого комплекса отношений. Чистое сердце – это правильное отношение к другому человеку. Отношение, в котором мы не испытываем в отношении к другому человеку никакой страсти вообще. Не только вожделения, плотского вожделения. Про что Христос говорит, то смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействует. Не только в этом смысле, а в смысле я не испытываю к ней никакой страсти. У меня нет раздражения против нее, у меня нет обиды на него, у меня нет ни удовольствия, ни приязни, вообще ничего. Я вижу в нем брата, или вижу в нем ангела, или вижу в нем Бога. То есть я отношусь к человеку так, что никакой страсти вообще в моем отношении к этому человеку просто нет. Ничего страстного, ничего нечистого. Потому что очень часто бывает, что люди не испытывают никакой плотской страсти к человеку. Не это часто мучает нас в наших общежитиях, а то, что мы постоянно на человека раздражены. Он нам неприятен. Мы испытываем к нему неприязнь. Мы делаем вид, что ее нету. Вот, вообще-то нам, мы, входя в кабинет к какому-то человеку, перекрестимся мысленно или натурально. Господи, огради меня, это очень тяжелое испытание. Не знаю, выдержу я его или нет. Вот, и идем... Все напряженные, чтобы только не раздражиться, чтобы только не накричать на этого человека, не сорваться. Но этим мы свидетельствуем, что сердце наше нечисто. В нем есть страсть к этому человеку, против этого человека. Гнев, раздражение, злоба, зависть, что угодно. И вот этого всего в христианине быть не должно. Мы, и это гораздо страшнее, чем... какие-то плотские мысли, вот, нечистые, которые тоже бывают, но они сами по себе содержат в себе уксус, эти мысли, потому что они стыдные, и от стыда мы пугаемся. Как я могу такое думать, скажем, об этом человеке, ужас какой, фу, как стыдно. Вот, в самом этом плотском есть какое-то вот сокрыта горечь, которого более или менее нормального человека, не совсем испорченного, отшвыривает от себя. Он старается так все-таки не относиться к другому человеку. А вот когда он испытывает раздражение, неприязнь, неудовольствие, каждый человек считает себя правым. Правым. Я-то тут при чем? Если я испытываю неприязнь к этому человеку, ну, кто виноват? Этот человек, естественно. Ну, я, что ли? Я вот к маме своей отношусь нормально. Значит, я хороший человек. А он-то, ну что же, как же можно жить-то с таким человеком? Ну, терпеть приходится, конечно, приходится. Что делать-то, понятно. Вот. Но неприязнь никуда не денешь. Мы говорим даже, оправдывая себя, сердцу-то ведь не прикажешь. Ну, не люблю я его, что мне теперь делать? Как что, любить? Как его можно любить? Это не имеет значения. Ты должен любить всех. И вот это вот стремление выровнять, умерить, очистить свое отношение к каждому человеку, есть задача, духовная задача наших аскетических упражнений. Это в первую очередь. Не случайно монахи, создавая общежительные монастыри, видели в этом очень важный инструмент механизм, способствующий исцелению человека. Радуйтесь, что вас много, радуйтесь, что вы разные, радуйтесь, что вы раздражаете друг друга. Есть над чем работать. Вот, можно, недавно интерполировал такую фэнтезийную ситуацию, очень прониклись люди, которым я это рассказывал. Она абсолютно фантастическая в современном мире, но она очень показательна, чтобы понять, что происходит с человеком. Каждый из людей сидит мысль, вот бы, наконец, остаться одному. Купить себе где-нибудь избушку, где-нибудь в лесу, улики. Вот, чтобы кто-нибудь там приносил мне хлебушку. И чтобы вот ничего этого не было больше. Вот соловьи, что пели, жаворонки, пчелы жужжали, тепло, хорошо. Ну, медведь придет, медом накормлю. Вот, и буду так вот жить, хорошо. Через 3 года жизни, мы фантастическую ситуацию делаем, через 3 года жизни такой человек становится очень умиротворен. Телевизора у него нет, интернета у него нет, новостей он не знает. Где кого-то убивают, расстреливают, взрывают, он понятия не имеет. Плохих людей он не знает, он вообще людей никаких не знает, ни хороших, ни плохих. Давно все, что было, он забыл, у него волнует только что-то вот. Матка заболела у пчел, тут, значит, улей куда-то удрал. Вот, искать надо, ловушки весить. Тут еще что-то произошло, там медведь изгородь сломал, тут собак как-то что-то вот с ними, что-то. Ну, еще обычные житейские нужды. И он так, поскольку молчит, говорить ему не с кем, он молчит. Вот, тишина, природа, свежий воздух, очень скудное питание, отсутствие информации, раздражителей. Иногда он молится, не очень глубоко, естественно, потому что фантастическая ситуация. Молится глубоко, он сбежит оттуда. Вот. А он не глубоко, так иногда почитает акафист, слава Богу за все, иногда Божьей Матери, иногда там еще что-то помолится. Ну, вот так вот живет тихохонько, закладом, как говорила одна бабушка, не спеша, никуда не торопясь, и у него через 3 года мирное, спокойное, тихое сердце. Он никого не знает, тихо живет. Если мы приедем к этому человеку в гости, любой из нас будет считать этого человека, ну, как минимум, праведным. Может, даже некоторые, если он периодически читает там Лестничника или еще кого-нибудь, то мы даже можем заподозрить, что, пожалуй, это какой-то тайный старец. Да, потому что наша суета, она оттолкнется от его спокойствия, и нас это просто озадачит. Такой глыба такая спокойная, такая уравновешенная, просто светится человек изнутри. Это правда. Вот. Ну, может, не старец, но, по крайней мере, праведник нашего времени. Вот. Кто-то может даже решиться рядом с ним келейки построить, начать жить. Кто-то может не решиться, но будет к нему ездить, чтобы метка покушать, пожить, соловьев послушать. Вот. Ну, а вдруг неожиданно через 3 годика приезжает, ну, скажем, какой-нибудь батюшка, говорит, так, собирайся, будешь жить вот ты теперь при моем храме, читать на клиросе и беседовать с людьми. Понял? Тот сказать ничего не может, да его и не спрашивают. Вот, хватают, берут. Не переживай, тут за твоими пчелами кто-нибудь посмотрит, и увозит. И у него нет возможности вернуться обратно. Он бы сбежал, конечно, но у него нет такой возможности. И вот он сидит на приходе. Через неделю что с ним будет? Он будет раздражаться, он будет унывать, он будет ходить угнетенный, печальный, с поблекшим взглядом, сломленный, раздавленный.
Читать о домике своем.
Да. Он будет скорбеть о том, что это произошло. Вот. Ни о какой воле Божьей он не размышляет. Молиться он не может. Как тут можно молиться в этом шуме и гаме? Говорить он ничего не может, потому что вырванный из своей среды, он потерял всякий. Первый же вопрос выведет его из равновесия. Он растерянный, он потерянный, он потерял все, и какие-то страсти в нем начинают проявляться. Что с ним произошло? Кто его испортил? Он, конечно, думает, что это все гадкий мир. Нет. Нет. Это все в нем и было. Все это в нем и было. Просто не было внешних раздражителей. И ему показалось, что все страсти его утишились, увяли. Они просто не раздражались. Да. Это, ну, это не прелесть в смысле, о котором говорит об этом Игнатий Брянчанинов. Это просто некое вот действительно такое самообольщение. Он подумал, что страсти улеглись. Они просто успокоились, потому что внешнего раздражителя нет. Я тоже не хочу ничего есть, пока не увижу накрытый стол. И именно мое отношение к накрытому столу и показывает мою страстность. Если я не хочу ничего есть и спокойно пощусь в пустой квартире, никакого подвига в этом нет. Важно, как я отношусь к накрытому столу. Если я сижу дома, меня ничего не раздражает и никакой похоти во мне нет. Это показатель является то, как я отношусь, оказавшись в компании в обществе красивых девушек. Вот там и видно, есть или нет. Только наличие внешнего раздражителя показывает, что на самом деле происходит с моим сердцем. Чистое оно или нечистое. И в этом смысле пребывание в общении с людьми, не с каждыми людьми, а вот именно внутри общины, является самым замечательным, самым ценным, самой ценной средой, в которой человек может эту чистоту сердца приобрести. Хотя каждый из вас хотел бы, чтобы была какая-то тишина, все хотят. Но это наша воля. А чистота сердца достигается только исполнением воли Божьей. И только так. Только послушанием и отказом от своей воли ради исполнения воли Божьей. Только навыкнув послушанию, только выработав в этом послушании Богу смирение, только в смирившемся сердце наступает тишина, благодаря которой я могу заметить, что я страстно отношусь ко множеству окружающих меня людей. Этого не люблю, этому завидую, этого ревную, этого терпеть не могу. И вот когда наступает эта внутренняя тишина, когда я ясно вижу, насколько и к кому я страстно отношусь, я могу начать молиться, чтобы Господь исцелил вот эти самые страсти моей души. Господи, дай мне любовь к этому человеку, вот к этому конкретно человеку. Если это начальник, помоги мне смириться перед этим человеком. Помоги мне понять этого человека, полюбить этого человека. Мы молимся и причащаемся, и каемся в своей нелюбви, и через какое-то время смотрим, то мы к этому человеку относимся чисто. Мы любим его. Он нас не раздражает, не бесит, у нас нет к нему неприязни. Мы готовы его обнять и посмотреть ему в глаза и сказать: брат, если ты попадешь в ад, зови меня. Мы будем там с тобой вместе, все-таки не так тяжело будет. И можем сказать это искренне. Потом начинаем молиться за другого человека, за третьего, за четвертого. И в конце концов мы достигаем что такого состояния, что сердце у нас становится чистым. Работа не закончена. В этом в нашей жизни постоянно появляются новые люди. Постоянно старые люди показывают себя с новых граней. И поэтому этот труд не кончится никогда. Но тогда будет легче бороться за эту сердечную чистоту, станет легче. И вот тогда, когда мы примиримся со всеми, человеческое сердце может ясно видеть, но если не Бога, как у совсем святых людей, то хотя бы ясно видеть волю Божью о самом себе.